Saggino.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Вышейший господарчий суд країни запотребовав от протестантской церкви новое житё терміново виселиться з займаного будинку. Керівництво і верники церкви заявляють, що не мають наміру відмовлятися від своєї власності і покидати церковний будинок. З протягом теми Галина Абакунчик.
Керівництво церкви «Нове життя» провело термінову нараду у зв'язку з потребуванням Вищого господарчого суду визволити будинок церкви до 5 снежня цього року. Постановили взмацнити духовну боротьбу, а менавіта у день і увечері проводять відмислові молитви. Погроза виселення вельми реальна, тим не менш, наміру покидати будинок керівництво і верники церкви не мають, повідомив юрист і вернік церкви Сергій Луканін.
Вельми цікаво те, що на протягу амаль что трех год, 2009 года, когда было вынесено решение Высшего государственного суда, судовые выконавцы не принимали никаких попыток нас отсюда выселить. А зараз такая попытка была. Конечно, улады до нечего готовиться, але за нами стоит Бог, и я уверен, что он нас оборонит и в этом выпадку так само.
За будинок церкви «Новое житё» верники смагаются уже 7 годов. Еще в 2005 году Менгрвыканкам своим решением позбавил церкву земли. Примусово выкуплял будинок. Отбылося больше 30 судов, усе их церква проиграла. У 2006 году больше 200 верников тягом 23 дзён тримали голодовку. И зараз люди по-ранейшему упэўненыя у правдивости своей позиции, каже одна из активисток Алла Поплавская.
Наша позиция, конечно, не изменилась. Мы как были законными владельцами этого здания, такими и остаемся. Конечно, жалко, что государство, скажем так, или власти некоторые отстаивают на том, чтобы забрать у нас здание. И верим, что Бог как помогал нам отстоять это здание и на нашей стороне был всегда, так он и останется сейчас.
Керівник агентства гуманітарних технологій політолог Володимир Мацкевич так само приймав удзел у голодовцы разом з верніками церкви «Новое життё» на знак солідарності. І він каже, що громадська супольність повинна підтримати «Новое життё» і гэтым разом. Новы наступ уладу він прокоментував гэтак.
Думаю, що зараз улади проводять певну перегрупіровку своїх сил для того, як забезпечити собі умови існування від гэтага часу до 2015 року. Тому проверяють здольність супротиву, проверяють, хто ще живий, на що яны можуть пайсці, а що їм треба, ну, не чапати. Тому, наприклад, от висело питання про офіс «Вясны» і тільки зараз виселили. Це ж питання про будинок коровнику і церкву висело вельми довго. І ось зараз яны вирішили поспробувати. Каб проверить на гэтым здольность и церквы, и нашей солидарности.
Як поведомил юрист церквы «Новое життё» Сергей Луканин, керовництво церквы будет збираться на адмысловые нарады штодня, каб у надзвычайных ситуациях прымать терминовые рашэнні.
Сегодня Ленинский суд Могилева покинул без задовольнения позов сябра профсоюзу работников Рады электронной промысловости Алексея Павловского супраць мясцовага дома будаўнічага комбинату. Активист намагаўся про суд уладкаваться туды муляром, а ему адмаўлялі на той подставе, что супраць гэтага нібыта выступае працоўны коллектив. Паводле Павловского, такая позиция администрации его дискриминуе и является политично мотивованной. Тему працягвае Андрей Белагубаў.
На працаўладкаванне ў домабудаўнічы комбінат Алексея Павловскага, як вынікае з матэрыялаў разгляду справы, двойчы накіроўвала гарадская служба занятасці. Як толькі ён там з'яўляўся, адміністрацыя касавала заяўку на пошук муляра 5-го разраду, які ёсць у Павловскага, і выставляла новую вакансію для муляра ўжо 6-м разрадам. Суду прадставілі пратакол сумеснага паседжання адміністрацыі прадпрыемства і прафсаюзнага камітэту, дзе заяўлялася, што Павловскі можа дэстабілізаваць абстаноўку ў працоўным калектыве, таму работнікі выступают супраць того, каб активист был сярод их.
Чем я дестабилизирован, так не объяснили. Это чисто политический отказ. Он никакой не имеет докладнения до специальности, до квалификации работника. Это явилось дискриминационными причинами отказа мне трудового откования. Мне поставлен уже теперь крест, а не любая организация. Им достатково теперь будет указать, что не согласие коллектива. Все.
Комментуя вырок Алексей Павловский. Представники домабудаўнічага комбінату на суде позов актывиста полечили необгрунтованным, просили суд не задовольнять его. Претензии Павловского, что отмова примать его на працу мае дискриминационный характер, яны не признали. У выроку судьи Юлии Тропыниной позиция администрации домобудовничего комбината гучит наступным чином.
Мнение, в том числе представителей трудового коллектива, было постановлено отказать Павловскому трудоустройству в связи с несогласием коллектива в приеме на работу.
Поводле правоабаронцы Бориса Бухеля, якого суддя не допустила до процесу у якости представника интересов пазовника, выслухать доводы некого спрацованного коллективу не удалося. Отповедное ходайництво Тропынина не задоволило.
Суд Павловского – это первый такой суд, в котором был применен отказ в приеме на работу как несогласие коллектива. Это создает юридический прецедент, когда человеку, который не нравится, самый простой способ отказать – несогласие коллектива. Коллектива, даже которого Павловский не знает, никогда там не работал. Это очень опасный прецедент.
Заявляя Борис Бухель. Павловский протягнет домагаться працаўладкавання на домобудаўничьем комбинате праз областный суд, куды ён подаст апелляцию на вырок судді Тропыниной. В областном суде пазовник будет потрабовать, каб там выслухали доводы прадстаўнікоў працоўнага коллективу, а так само дали ему ознайомиться с оригиналами документов, паводле яких яму адмовілі ў працы. Як кажа Борис Бухель, у районным суде да разгляду прымаліся копіі. Алексея Павловскага сёлета ўзімку звольнілі з акцыянернага таварыства «Прамжылбуд». Супраць звальнення выступіла брыгада муляраў. Пасля гутарак пратэстоўцаў сам-насам з прадстаўнікамі адміністрацыі работнікі змянілі сваю пазіцыю. Павловскі лічыць, што рэха той падзеі цяпер адгукаецца ў тым, што яго ніхто не хоча браць на працу. Актывіст заяўляе, што цярпіць за адстойванне інтарэсаў працоўных.
Это был репортаж з Магілёву і неўзабаве пра тое, чым можа скончыцца канфлікт пасажыраў з наваполацкай кантралёркай.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Раней Лукашэнка ў якасці адмоўнага прыкладу любіў прыводзіць Украіну. Маўляў, вунь да якога жабрацтва давяла аранжавая рэвалюцыя. Усе ўкраінцы кінуліся на заробкі ў Расію. А цяпер з Беларусі без рэвалюцыі ўцякае людзей больш, чым з Украіны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Канфлікт пасажыраў гарадскога аўтобусу ў Наваполацку з кантралёркай стаў шырока вядомай падзеяй дзякуючы відэа, якое актыўна абмяркоўваецца на інтэрнэце. У панядзелак увечары Людміла Шахліна кантралявала білеты ў сям'і з 4 чалавек. Білеты мелі толькі дарослыя. Малое дзіця на руках у бацькі білета не патрабавала, але хлопчык-школьнік білету не меў. Кантралёр спрабавала аштрафаваць маці, але калі дарослыя памкнуліся да выхаду, кантралёрка заблакавала сабой хлопчыка. Тады за сям'ю ўступіліся іншыя пасажыры. Адзін з іх схапіў кантралёрку за валасы, а іншыя трымалі дзверы, каб сям'я магла сысці. Сёння наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч дазваніўся да кантралёркі Людмілы Шахліной і застаў яе ў паліклініцы.
Я нахожусь на больничном, вот сейчас в данный момент нахожусь в поликлинике. У меня растяжение связок шейного позвоночника. Мне по 5-й больничный.
Мы вам очень сочувствуем. Скажите, часто у вас происходят такие инциденты или нет? В принципе, конфликты с пассажирами.
Всякие встречаются. У нас как только вытекшие пассажиры, так в основном.
То есть такое бывает, да?
Бывает, да.
А когда так огульно подлечить, ну вот, больше тебе меньше добрых относительно и конфликтов?
Нет, конфликтов, конечно, меньше. У меня же у нас порядочные люди.
Какие-то есть дни, когда вот конфликты больше, кстати, вероятны?
В основном пятница, вторая смена, когда люди уходят на выходные.
Как может контролер уберегшись от таких конфликтных пассажиров?
Мы ничем не защищены, абсолютно. Только если вызывают наряд милиции.
Вам компенсации на працы платят за такие инциденты?
Ничего.
Премии хотя бы?
Тоже ничего.
А в принципе эта праца такая, добрая оплачиваем эти дни?
Это я вам не скажу. Извините, я просто очень занят.
Супрацоўнік Віцебс Абл Аўтатрансу паведаміў свабодзе, што зарплата кантралёра ў Віцебскай вобласці ад 2 да 2,5 мільёнаў рублёў і яшчэ дадаў.
У нас дефіцит всего водителей, кондукторов и контролёров в том числе, но в республике очень низкое возмещение затрат по городским и пригородным перевозкам. Поэтому мы не в силах содержать большой штат контролёров, тем более, если они практически ничего не могут сделать пассажирам.
Стало так само відомо, що хлопця, який тягав за волоси контролерку у новополоску, затримали. Тепер йому погрожає штраф або поправчая праці ці арешт до 6 місяців. Махчимое так само обмежування ці позбавлення волі до 5 годов. У связи з гэтым мы сёння пыталіся у гарадзенцаў. Калі ўзнікае канфлікт паміж кантралёрам і пасажырамі ў транспарце, на чыім вы баку?
На боку контролера, так как яны ловят этих зайцев, ну это помогает государству.
Мы тоже на стороне контролеров, потому что надо платить как бы, не бесплатно все это. Ну если не успел купить, то я не знаю, как это рассудить, кто прав, кто виноват.
Вот мы уже в разных ситуациях требуем и контролеров войти в положение этого пассажира, и пассажиру в положение контролера войти. Было, ну мало ли что, там те гроши забылся, те, может, только на карте гроши. Вот, як тепер, ну, современные там расчеты.
Наверное, со стороны пассажира. Ну, бывает же из любого правила исключения, правильно? Поэтому как-то должны, наверное, понимать, все таки нет, хватает все это. Хотя, ну, и с другой стороны можно понять. Но все равно, как бы, какая-то вежливость и даже в том, что немножко халатно по-хамски ведут себя, скажем так.
Ну, конечно, я стою на боку контролера. Надо платить, надо покупать. Потому что это же оплачивается работа и водитель.
Ну, часом там контролер нахабно себя поводит. Ты что же такое бывает?
Бывает. Конечно, отрицательно. Даже замечание делала сама, что это надо культурно подходить, не по-хамски.
Я ехала с кладбища и в расстроенных чувствах. И, знаете, как-то задумалась. И меня идет контроль. Я говорю, вы извините, я вот так и так. Нет. Ну, в общем, начала она. И она не хотела меня услышать. Мне, конечно, было стыдно. Ну, как стыдно? Ну, вы понимаете, какое было состояние. Причем я ехала с одного кладбища на другое кладбище. Ну, я не стала спорить с ней. Посадили нас в машину, а потом меня отпустили.
Тоже контролер. Это они должны как бы выполнять свою работу. Пассажир сам виноват, что он не купил билет. Как бы мы честные люди, мы должны как бы делать все правильно. Он просто выполнял свою работу.
Конечно, на стороне контролера. Потому что я считаю, что закон должен соблюдаться всегда. То есть человек должен оплачивать свой проезд. Это так должно быть, так во всем мире.
Відео канфлікту у новополацкім аўтобусе вы можаце паглядзець на сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, як трэба пакараць хлопца, які цягаў за валасы кантралёрку ў Наваполацку. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Протестантская церква «Новое житё» боронится от выселения с будинку штодёнными молитвами. Выселить церкву до 5 снежня постановил высший господарчий суд. Беларусь продает продукты у 50 краин, однако больше, как 90% экспорту припадает на Россию и Казахстан. Про это поведомил сегодня вице-премьер Михаил Русый. Магілёўскі суд не аднавіў на працы сябра незалежнага прафсаюзу будаўніка Алексея Паўлоўскага. Наваполацкая кантралёрка, збітая пасажырам, пайшла на бальнічны. Затрыманаму пасажыру, які заступіўся за безбілетнага школьніка, пагражае да 5 гадоў. У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя. Працягваем праграму. Дзяржпадтрымка беларускіх тэлеканалаў у 2013 годзе мае значна скараціцца. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларусі на учорашняй сустрэчы са старшынём нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Геннадзем Давыцькам. Але закон аб дзяржаўным бюджэце на наступны год ўжо прыняты, і там дакладна прапісаныя сумы дзяржаўнай падтрымкі тэлебачання і радыё. Як стасуецца адно з адным, высвятляла Інна Студзінская.
У дзяржаўным бюджэце на 2013 год на тэлебачанне і радыёвяшчанне выдзелена амаль 515 мільярдаў рублёў. З іх на нацыянальную тэлерадыёкампанію больш за 450 мільярдаў. Па цяперашнім курсе каля 53 мільёнаў даляраў. Дарэчы, гэта на 10 мільёнаў даляраў больш, чым выдзялялася на 2012 год. Да таго ж БТ зарабляе і само. На рэкламе, ад здачы ў арэнду тэлевізійнай тэхнікі, ад іншых відаў дзейнасці. Колькі не невядома. Адзін з кіраўнікоў Белтэлерадыёкампаніі кажа:
«Это закрытые цифры.
Невядома таксама, як і размяркоўваюцца гэтыя сродкі. Былы намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі Эдуард Мельнікаў кажа, што тэлевізійная тэхніка, новая тэхналогія рэчы не танныя, але БТ аснашчана даволі добра.
Ўсё ж такі вонкавая, но выглядае вельмі неблага, там і кампутаровая графіка, здымачная тэхніка, ўсё ж волю такія грошы, што зараз там ўсё цудоўна, на ўзроўні еўрапейскіх аснашчонасці, як кажуць. Проста змест гэта іншая справа. Тэхнічна, эканамічна яны зараз вельмі добра.
Але прадукт на выхадзе.
Ну, прадукт нас не здавальняе па ідэалагічных прычынах, праўда ж? А што тычыцца ягонага тэхнічнай якасці і нават творчай якасці ў сэнсе густа аператараў, досведа аператараў, рэжыстуры, то ўсё выдатна на БТ у тэхнічным і тэхналагічным плане.
Колькі сродкаў ідзе на тэхнічнае аснашчэнне, колькі на аплату працы, таксама таямніца. Кажуць, што ў агенцтве тэлевізійных навінаў заробкі значна большыя, чым у іншых падраздзяленнях. Заробкі і ганарары на тэлебачанні таксама вышэйшыя, чым на радыё, распавяла адна журналістка.
В 10 раз ровно отличаются гонорары общественно-политических и обычных программ. Это радио, на телевидении там вообще фиг знает что. Я не знаю, как это в одной организации бывает, но так есть.
Заробкі ў большыні творчых супрацоўнікаў да абяцаных $500 не даходзяць. На біржы працы на адмысловых сайтах карэспандэнту прапануюць заробак у 1,5 мільёна. Журналісцкіх вакансій у Белтэлерадыёкампаніі шмат, ахвотных мала. Вопытная радыёжурналістка з 30-гадовым стажам шчыра прызналася, колькі зарабляе.
Сейчас 3200 с гонораром, 900 с чем-то оклад, 990 что-то, несколько до миллиона не хватает оклад, но у меня по 3 программы в неделю. Ну а до этого вот месяца я тоже 2200 получала. Молодые, у которых ни стаж, ни надбавок, еще меньше.
На сустрэчы з кіраўніком БТ Геннадзем Давыцькам Лукашэнка заявіў, што ўсе бюджэтныя структуры падпадаюць пад рэфармаванне, якое прадугледжвае скарачэнне на 25-30%.
Будет большое сокращение не только финансовое, но и людское. Например, будут сокращать на 30-35%, сколько у нас работает стукачей в охране. 70 человек, людей, которые ни хрена, извините, не делают. 70 смотрящих при этом видео.
Вось только кого будут скорочать, невядома. Ахоўнікаў, шматликих сакратарак альбо творчих супрацоўнікаў. На думку медыя-эксперта Эдуарда Мельнікава, покольки радуе телебачення грамадские и фінансуецца з дзяржбюджэту, бюджэт тэлерадыёкампаніі павінен быць празрыстым.
Это справа, что они зарабились зачиненной структурой и громадство, не ведая про то, что рост в этой структуре. А повинно было бедать громадство. Как телебачение было сродком информования того же громадства и дело громадства. Что будет громадское телебачение?
Рэспубліканскі бюджэт на 2013 год зацверджаны нацыянальным сходам 4-га склікання яшчэ 10-га кастрычніка. Ён мае сілу закону і зарэгістраваны ў нацыянальным прававым рэестры. На думку юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, альбо БТ мае яшчэ іншыя крыніцы фінансавання акрамя бюджэту, альбо кіраўнік дзяржавы дэманструе, што гэты закон можна лёгка парушыць.
Перадавала Інна Студзінская, ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Не так давно з аўтобуснай мапы Лічыны знік маршрут на Малое Мажэйкава, дзе месціцца цэнтр буйнейшага і вядомага на ўсю краіну аграгарадка. У часе наведвання яго неяк ухваліў і Аляксандр Лукашэнка. Доўгі час я падсвядома аб'язджаў паселішча, ведаючы, колькі паказухі, кропкава размеркаваных грошай ды тэхнікі ўкідваецца для прызначанай быць узорнай гаспадаркі, аж пакуль пра Мажэйкава не загаварылі і ў апазіцыі. Мае падарожжа ў Мажэйкава на Лічыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухаце пазней у эфіры «Свабоды». У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя. Даўшы дазвол на знос, гарадскія ўлады самі так і не вырашылі, што і як з лепшых узораў драўлянага дойлідства захаваць для нашчадкаў.
Актывісты моладзевай гісторыка-краязнаўчай суполкі Талака 28 лістапада звернуліся ў гарвыканкам. Талакоўцы хацелі даведацца пра лёс сваіх прапановаў па захаванні драўляных дамоў на вуліцы Валатоўскай. Пісьмовыя прапановы яны даслалі ў Міністэрства культуры, а копіі непасрэдна ў гарвыканкам. Прадстаўніца гарадскога аддзелу культуры паведаміла:
До нас дошли документы. Мы сейчас будем готовить ответ на Министерство культуры.
Намесница керівника краєзнавчої суполки Толака Марися Тульженкова каже, що відділ культури тільки зараз зайнявся проблемою заховання драўляних домов. Хоч про гэта давно писала незалежная преса і навіть місцевая офіційна.
Тільки сьогодні отримав гарвиконкам лист про панову об наданні статусу, ти той ще не розписали, не дослали. Об'єкти підлягають ахові, поки не вирішиться нечто, чи надавати їм статус історико-культурної каштовності, чи не надавати. На вулиці Волтовская, будинок 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24.
Покуль папери блукають по кабінетах, драўляні доми на вулиці Волотовской протягують руйнувати. Уже розбурені доми номер 23 і 25. Сьогодні руйнували доми на нецотному боку вулиці Волотовской. Бригадир подрядчиков оповел.
Это все от заказчика идет. Фронт работы по проектно-сметной документации назначен вот этими двумя домами деревянными. 23-й дом и 25-й Волотовская получается. И сказали в ближайшем будущем вот этот вот крайний дом, я не помню цифру, по-моему, 21-й будет сноситься. Сроки не определены, но быстро темпами будет выполнено.
За будовцем в улице Волотовской выступает Минское акционерное товариство «Электропрам». На месте зруйнованных драўляных домов плянуют поставить шматповерховики. От дома номер 23, який имел разбленные оканицы и фигурный ганок со шпилем, засталася кучка бервення. Еще ранее пошел на злом двухповерховый дом на рогу улиц Сожевской и Карла Маркса. Подрядчики подбираются до дома, где некий час жила меценатка, княгиня Ирина Паскевич, а после местилась музычная вучельня, у якой выкладали ведомые белорусские композиторы, у приватности Рыгор Пукст. Мясцовые краязнаўцы лічаць, што з драўляных дамоў на вуліцы Валатоўскай альбо на Пляханава у колішнім гістарычным раёне Спасава-Слабада можна было стварыць музей драўлянага дойлідства пад адкрытым небам.
Архівне відео, а так само нове фото, як руйнують драўляні дами у Гомелі, знайдеться на сайті Свобода.орг. Нам цікаво так само, що ви думаєте, ці потрібно заховувати драўляні квартали у білоруських городах. Ми чекаємо ваших відгуків і дзвінків. Ну, а зараз свіже телефонування.
К вопросу о міліції. Согласна, все залежить від чоловіка. Но, к сожалению, там достаточно таких, хто надів форму, сразу же меняет осанку, как герой Крамарова в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», которому неожиданно на голову падает царская шапка. Свежий пример. Еду вчера по Новополоцку. Останавливает гаишник. Открываю окно, подаю документы, спрашиваю, что, не вызываю доверия или что-то нарушила? Да нет, отвечает, работа такая. Долго копается в документах. Все, двигаюсь дальше. Вот какая такая работа? Плохая, с его стороны, с нарушением законодательства. Но шапка Мономаха на голову упала. И не дай бог, она падает не на голову гаишника, а тому, кто в отделениях без свидетелей работает. Или ОМОНовцу по отношению к протестующим. Какие уж здесь законы, Виктория?
Начинается гутарка про тое, магчыма купить дорогую машину типа Порше, якая каштуе, ну, вядома, не малые гроши. У акценте пражским, да и на сторонках газеты упомнены, что магчыма многим, коли не ляниться. Так вот, мое садистое меркование. Магчыма тем, кто во уладе, альбо на невеликой отлеглости от яе, приезжать не треба, бо гэта усім вядома. Да еще наши зорки, типа Саладухи, якія прыгают на сцене. И еще, кто ездит в Россию, альбо за бугор. Налоги яны не платяць. Ну а тыя, хто зарабляе 300 даляраў, а гэта большая частка нашага насельніцтва, праз колькі ж гадоў яны скопяць нейкую суму і нешта на яе цэннае купяць. Ну так вот, тое, хто выступае, што гэта магчыма, не хлусьце, хаця бы сабе. Ларыса, горад Мінск.
Хотел бы подяковать Радио Свободу за тое, што ўсё ж калі-дзе-калі дае эфір. Николай, Городецкая область. Я вельми уважливо слухаю Свободу и бачим, насколько здек мають силовые органы над простыми громадянами Беларуси. Здек у тим, что люди вельми мало еще зарабляют грошей относно Европы. Хотя Лукашенко все время и его отношение кажется, что там в Европе дрянно чи плохо не зрозуміло. Про это никто не хочет казать. Але дрэнна і тое, што ёсць у Радіо Свабодзе людзі, якія ведаюць, што ўсе негатыўныя дзеянні Лукашэнкі тычацца из-за того, что недосконало выборчее законодательство. Тому я хотел бы, как в эту тему, открыто сказали в прошкинском акценте. И желаю всего вам наисамого наилепшего. Дякую еще раз за эфир. До побачення.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І ще новина про обсяг книжної продукції «Свободи». Сьогодні у Парижі презентують книгу політичного оглядальника Радіо «Свобода» Валера Карбалєвича «Олександр Лукашенко. Опошній диктатор Європи». Книга вийшла по-французьку, вона має більше як 400 сторонок, наклад 5 тисяч особників. У книзі автор спробує дослідувати феномен Лукашенки і той, як цьому чоловіку застається... Удається так довго заставатися во владі. Уступ до книги написав Стефан Шмялевський, былий посол Франції у Білорусі.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти.
Почніть день со свободи, а от 6 до 8 ранці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Протестантська церква «Нове життя» борониться від виселення з будинку щоденними молитвами. Виселить церкву до 5 снежня постановив Вищий господарчий суд. Білорусь продає продукти у 50 країн, однак більше як 90% експорту припадає на Росію і Казахстан. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр Михаїл Руси. Могилевський суд не одновив на праці сябра незалежного профсоюзу будовника Алексея Павловська. Новополоцкая контролерка, сбитая пассажиром, пошла на больничный. Затриманному пассажиру, який заступился за безбилетного школьника, погрожает до 5 годов. У Гомелі протягують руйнувати драуляные дамы, які визначали обличчя городу на початку 20-го століття.